Обязательная составляющая сложной техники управления огнем, морской и береговой артиллерии, а также авиации, оптические визиры, прицелы и точнейшие стереоскопические дальномеры. Это глаза боевых расчетов. Приборы разные, а назначение их одно – помочь наблюдателю. Ведь все основные операции – обнаружение противника, его опознавание, определение координат, прицеливание – выполняются с помощью зрительного восприятия. Оптические приборы в работе требуют деликатности, утверждает Константин Полищук. Основную функцию в них выполняют системы из хрупких деталей – линз, призм, зеркал. По мнению радиомеханика, есть несколько важных составляющих их качественного ремонта.
Чистота, точность. Вот, уметь отъюстировать прибор после ремонта. Вот, уметь на объектах его привести, как говорится, в рабочее состояние, то есть провести полную согласовку. Вот, мы работаем совместно с артиллеристами, с пусовцами, с электриками.
Константин Полищук в совершенстве владеет своей профессией, имеет самый высокий разряд. В 1970 году он пришел на завод сразу после службы в армии.
У меня была в армии специальность наводчик-измеритель ракетного вооружения. Вот, и я по этой специальности пришел сюда, в оптический цех.
Разнообразные прицельные устройства, в том числе снайперских винтовок, гранатометов и других арт-установок, они созданы по законам геометрической оптики. Чтобы найти неисправность, нужны специальные знания.
Оптика – это королева наук. Поэтому особые требования, конечно, к подготовке молодежи. У нас есть опытные товарищи 6-го разряда, которые прикрепляем их к ним. Ну, как раньше было, это наставничество, ну, типа этого. Вот. И они обучают их постепенно, вводят в курс дела, все показывают, рассказывают. И уже конкретно на визирах и они производят ремонт.
Сегодня на участке почти половина коллектива молодые работники. Денис Охременко на заводе уже 2 года. О нем говорят активный, энергичный, хочет как можно больше знать о своей специальности.
Этому очень мало где могут научить, поэтому на месте уже конкретные приборы изучаем. Ну, очень сложно, но всему постепенно научиться можно. От старших товарищей перенимаем опыт.
Ремонт оптических систем приборов наблюдения – работа тонкая, требующая аккуратности. С ней как нельзя лучше справляются нежные женские руки. Движения легкие, четкие, безошибочные. А Лаконова здесь работает со школьной скамьи. На заводе трудились ее родители, а на участок выпускницу привела мама.
Она проработала в втором цехе нормировщиком, 42 года проработал. У меня вот в этом году, 21 августа, будет 40 лет, как я здесь работаю.
Алла Конова из большой трудовой династии. Для нее завод и коллектив как родная семья.
Дедушка у меня по отцовской линии был здесь мастером оптического участка. Вот здесь именно был. Вот. Дедушка по материнской линии был начальником охраны в заводе.
Сегодня специалисты участка проводят ремонт и обслуживание всех оптических приборов, стоящих на вооружении в соединениях флота.
Где-то в год мы обслуживаем больше 100 заказов. Различных заказов, отдельных кораблей, отдельных воинских частей, больше 100 заказов. Непосредственно в цеху мы выполняем средний капитальный ремонт, а на кораблях производим техническое обслуживание и мелкий ремонт этих же оптических деталей, без снятия их с кораблей.
Несмотря на высокий уровень эффективности радиолокационных электронных систем управления стрельбой, оптические приборы не теряют своей востребованности, остаются не менее действенными и надежными помощниками черноморцев. Специалисты оптического участка, возвращая к жизни устройства и приборы, не только успешно решают производственные задачи, но и вносят свой вклад в боевую готовность флота. Когда на завод поступает заказ, он обязательно проходит через производственно-технический отдел. С Специалисты подразделения обозначают сроки выполнения работы, обеспечивают ЦХ всей необходимой конструкторско-технологической документацией, инструментом, оформляют, организовывают дефектации на объектах. Все производственные планы разрабатываются непосредственно в этом отделе. Елена Шарова – опытный инженер. На завод пришла более 30 лет назад молодым специалистом после окончания Севастопольского приборостроительного института. По ее словам, полученное высшее образование стало базой для абсолютно других, новых знаний.
Конечно, специфика работы по ремонту вооружения откладывает определенный отпечаток. И чему-то научиться в учебном заведении очень тяжело, потому что специфические учебные заведения, они в основном для мужчин. Мы учились здесь, учились на опыте, учились у своих старших товарищей. И за много лет работы, безусловно, уже накапливается в тебе та частичка, которая позволяет чисто интуитивно даже некоторые моменты воспринимать и уже делать так, как надо.
Про себя Елена Константиновна говорит, что к заводу приросла душой, что она из тех, кто пришел сюда на всю жизнь.
Я с детства слышала об этом заводе, об этих людях. У меня здесь работала тетя, у меня работала мама. Когда-то недалеко от завода, на улице Рабочей, был замечательный клуб профсоюзов. Этот клуб был нашего завода. Здесь был замечательный коллектив самодеятельности, театр народный. Все это в этом клубе. Представления, праздники, конкурсы. Моя тетя была там бессменной ведущей, и я с малых лет ходила на эти праздники, ходила на эти конкурсы. И, естественно, когда я закончила институт, куда мне было еще идти работать, как не на завод, о котором я уже все знала, где здесь мои корни были.
Пушку системы «Канне» 75-миллиметрового калибра обнаружили морские инженеры Черноморского флота на территории одной из воинских частей. Во время Великой Отечественной войны орудие получило сильные повреждения.
Эта пушка была просто неприглядна такая, смотреть на нее было страшно. Она в земле была, внутри ствола тоже земля, песок, там щебень.
Она была совершенно как спекшийся комок металла.
Такие пушки в конце 18-го, начале 19 веков выпускались в России на Обуховском и Пермском заводах. Их устанавливали на кораблях, крейсерах и броненосцах, на военных поездах, а также береговых батареях.
Эти пушки были разных назначений. Были морские, были зенитные, на разных станках, тумбах, с разными системами наведения. Но вот на этой пушке конкретно не было механизма горизонтального наведения. Она наводилась плечом, упором от плеча.
Документов и чертежей на орудие, к сожалению, не сохранилось. Чтобы восстановить исторический облик пушки, ее первозданный вид, пришлось собирать консилиум специалистов. На просторах глобальной сети интернет удалось отыскать фотографии подобных типов орудий и чертежей фрагментов похожих механизмов, но не пушки «Канне». Пришлось опираться на собственный опыт и знания, продумывать все этапы реставрации. Но главная сложность оказалась впереди. Чтобы начать восстановительные работы, пушку надо было разобрать, но ее механизмы не хотели поддаваться рукам мастеров.
Там, в казенной части ствола, находится клин. Не клин, а замок, который запирается, он горизонтально закрывающийся. Горизонтально закрывал. И очень было трудно, потому что он пролежал. Представляете, его недавно нашли это орудие, да? И он пролежал со времен войны столько лет. Проржавел здорово.
Пытались когда открыть затвор, соответственно, столько лет пролежал там. Он представляет собой такая часть, метров 150 длиной, диаметр где-то 150 миллиметров. И нарезы, резьбы такие. Соответственно, это все приржавело.
Над этой проблемой специалистам пришлось биться больше месяца. Попасть внутрь механизма они пытались разными способами.
Сварочные работы горели, керосин заливали по несколько суток. Ствол краном восстанавливали вертикально, чтобы он туда протекал керосин. Заливали с наружной части ствола.
Мысль, как открыть затвор, не давала покоя всем. Наконец, идея пришла в голову одному из главных рационализаторов завода, инженеру Виктору Бровко.
Думал и изобрел ключ специальный для этого, который вставили, прикрутили, и тогда уже с помощью его большой кувалды удалось развернуть и выбить его.
Реставрация сдвинулась с мертвой точки. Нашлась работа специалистом конструкторского бюро, токарем и фрезеровщиком.
Там отсутствовали конические шестерни, передача. Потом червячная передача была совершенно кусок спекшегося металла. Делали червячную передачу, коническую, и разрабатывали. Потом еще рационализаторы цехов, конечно, сделали уже сами фундамент. Все сварили.
Работу принимали в торжественной обстановке на 35-й батарее во время митинга, посвященного началу второй обороны Севастополя. Пушка «Кане» заняла в экспозиции почетное место как непосредственная участница героических событий Великой Отечественной войны. С 1999 года в структуре завода появилось новое подразделение – испытательная лаборатория. Здесь обслуживают огнетушители, которыми укомплектованы корабли и воинские части флота. На участках средства первичного пожаротушения возвращают в рабочее состояние, проверяют функциональность и заряжают соответствующим наполнителем – углекислотой, сжатым воздухом, азотом, пеной или порошком.
Лаборатория создана согласно директиве командующего флота для обеспечения пожаробезопасности кораблей. Создана она, ну, в апреле месяце было 15 лет.
Начальник лаборатории, к слову сказать, инициатор и главный участник ее создания Виктор Пушкарь подчеркивает, здесь на любом рабочем месте без серьезной специальной подготовки не обойтись. Не случайно 30% коллектива – сотрудники с высшим образованием. 5 человек, в том числе и Виктор Васильевич, офицеры в отставке.
Здесь требуются подготовленные специалисты. Почему? Что работают все с воздухом высокого давления. Поэтому они все прошли курсы обучения по работам и допуску к сосудам высокого давления. Имеют разрешение котлонадзора Черноморского флота.
Рядом со старшими наставниками трудится молодежь. Лаборатория – одно из немногих подразделений завода, где юноши и девушки составляют почти 1/3 коллектива. Ребятами гордятся. Говорят, растет достойная смена.
Номер 228-647. Год у нас 9-8-6 года выпуска. Масса 3,5.
Испытатель вооружения Кирилл Березин пришел на завод сразу после школы. По его словам, попробовать свои силы. И задержался. Уже почти на 8 лет.
У меня дедушка раньше работал, вот. Ну и говорит, иди работай на завод, вот. Подработаешь, как бы. Ну, мне понравилось, я вот остался.
Менять работу Кирилл пока не собирается. Ему нравится коллектив, в котором он трудится, интересная специальность. Кирилл добился хороших результатов в работе, и в этом делится он. Нет никаких особых секретов.
Есть просто последовательность, которую надо выполнять, вот, соблюдать правила определенные, заправки, вот, знать работу компрессора и вообще весь процесс для того, чтобы заряжать вот, огнетушители.
В месяц через лабораторию проходит около 250 огнетушителей. Их подвергают серьезной проверке. Обязателен внешний осмотр, где обращают внимание на наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на всех элементах огнетушителя. Затем тщательная очистка его внутри. Как не инспектор по кадрам, знает всех сотрудников не только, что называется, в лицо, но по фамилии и даже по имени-отчеству. Галина Шелякина здесь уже 14 лет. Устроилась после увольнения в запас. Она помнит каждого, когда пришел на завод, по какой специальности работает.
Костяк – это старые работники, которые давно работают. Тоже уникальные специалисты. Ведь тех специальностей, которые у нас, и больше нигде не учат. Оптики, механики. Вот раньше у нас были, сейчас они электрослесаря. Радиомеханики – это по ремонту электрооборудования, радиомеханики, всевозможные приборов на кораблях. Этого нет. И в основном люди работают уже подолгу. по 30-40 лет. У нас ветераны труда настоящие, более 40 лет проработавшие. И таких людей очень много.
Специфика выполняемых заводом работ предъявляет особые требования ко всем структурным подразделениям предприятия. Гараж – не исключение. Основная задача автомобильного парка – доставлять сотрудников и грузы на объекты флота или в цеха. Здесь на первом месте соблюдение правил безопасности во время поездок. Уделяется особое внимание подготовке водителей. Они – настоящие профессионалы с большим опытом работы. Эту фразу Ирина Ивашко произносит несколько раз в день уже более 15 лет. Столько она трудится в гараже, а всего на заводе почти 40. Сначала работала электромонтажницей в цехе номер 1. Вместе с коллективом пережила трудные 90-е. Отсутствие работы, задержки зарплаты, но осталась на предприятии, перешла в охрану. Ирина Ивашко из большой заводской династии.
Первым на завод пришел работать дедушка Сорокин Николай Иванович. Он работал у нас комендантом части, в охране работал. Вот. Потом после он привел моего папу с 15-летнего возраста. Папа стал работать у нас на заводе. Доработал, значит, стал бригадиром, был парторгом цеха. Получил орден Трудового Красного Знамени. Вот. Работали также на заводе у нас 4 сестры папиных, тоже вся почти их семья. Во время войны работали, бухгалтерами работали, плановиками.
Сегодня на заводе трудится уже 4-е поколение большой семьи Ирины Ивашко. 5 лет назад Ирина привела на завод свою дочь, Инну Журко. Она выполняет обязанности заведующей библиотекой и бухгалтера профсоюзной организации завода.
Наверное, я должна была сюда прийти, потому что я, наверное, с молоком матери впитала все вот эти вот разговоры про завод. И мне здесь очень многое знакомо еще с детства. И даже очень многие люди. Я была с ними заочно знакома, вот, много о них знала. И они меня все знали с маленькой вот такой вот девчонки.
Династия на флотском предприятии только приветствует. Они надежная опора коллектива. От старших к младшим передаются не только опыт и знания, но и традиции завода. Не случайно свою прогулку по заводу его бывший начальник Анатолий Стрельченко начал с гаража. Именно хороший автомобильный парк в 80-90-е годы во время так называемой перестройки, распада Советского Союза, а затем раздела флота много раз выручал завод.
Мы ездили здесь, вот, помогали магазинам, они нам в долг давали продукты. Людей здесь кормили. Мы доходило до того, что люди приходили с баночками, и мы здесь людям просто, ну, домой, семьям, давали в баночках покушать. Потому что как бы ни говорили, что в 90-е годы вот, как-то выживали, но практически город голодал.
Из 33 лет службы Анатолия Васильевича в ВМФ 19 отданы заводу, причем самых непростых в его истории. Отсутствие финансирования, задержка зарплаты. Стрельченко вспоминает, что в этот период деньги не имели значения, приветствовался только взаимовыгодный обмен товаром. На заводе стали выпускать камнерезные машины, открыли карьер.
Мы грузили пиленым камнем и везли в этот самый, туда, на запад Украины, меняли камень на картошку, привозили и людям раздавали. Мы просто им раздавали, чтобы они могли выжить вот эту вот зиму перезимовать.
Образцы товаров народного потребления, которые изготавливали на заводе, и сегодня можно найти на полках склада. Автомобильные антенны, сельхозинвентарь и краскораспылители. Выживали как могли.
В 99 году у меня получилось 256 дней я был в командировке. Потому что нужно было ехать в Киев, выбивать деньги, в Москве там решать вопросы. Поэтому у меня было два чемодана. Один я приезжал, бросал, второй у меня собранный. Я вечером, утром прилетал из Москвы, вечером садился в поезд и ехал в Киев. Поэтому тут условия были такие, сидя на месте, ничего не добьешься.
Титанические усилия были вознаграждены. Завод был переведен на сметно-бюджетное финансирование. Это позволило сократить количество выплачиваемых налогов в бюджет Украины, стабилизировать выплату заработной платы и загрузку заказами производственных цехов. На завод стали возвращаться квалифицированные кадры.
Вот это у нас перегонный аппарат. Мы делаем для оптики, для чистки оптики всякие смеси тоже. Mm-hmm. Это, наверное, на весь флот такого аппарата нету.
Татьяна Кидалова показывает уникальную установку, сделанную работниками завода специально для химической лаборатории. Структурное подразделение было создано в 1952 году. С тех пор на предприятии под строгим контролем находится все, что поступает на склады, и то, что изготавливается в цехах. Химическая лаборатория обеспечивает правильность всех технологических процессов. Ее сотрудники проверяют качество горюче-смазочных и лакокрасочных материалов, нефтепродуктов, проводят необходимые для производства анализы.
У нас есть участок, гальванический участок, участок защитных покрытий, химических и гальванических покрытий. Вот для того, чтобы они нормально работали, мы проверяем качество поступающих химикатов. Вот. Этот участок, так как ремонтный, ясно, что детали приходят туда ржавые, грязные, их приводят в порядок, покрывают металлами кадмием, хромом, никелем, то есть качественно. Чтобы было все качественно, мы должны это все перепроверить.
С годами объем выполняемых лабораторий работ только увеличивался. Ведь завод со временем стал ремонтировать сложные ракетные комплексы. В среднем в год лаборатория проводит свыше 600 анализов гальванических растворов, плюс около 500 поступающих масел и смазки, более 1200 проб сточных вод. Председатель профсоюзного комитета завода Виктор Степанов уверен, что сегодня только такая общественная организация, как профсоюз, может реально защитить социально-трудовые права и интересы работников завода. И приводит примеры.
Немалая роль профсоюза в том, что не произошло авантюристическое объединение всех заводов, как сметно-бюджетным, так и хозрасчетным финансированием, под хозрасчетное финансирование 13-го завода. Именно с нашей подачи вначале перенесли сроки объединения, и с того момента начали разбираться и задавать Министерству обороны вопросы, а что ж вы хотите этим добиться. А в последующем этот перенос сыграло то, что директива об объединении была отменена, и завод остался.
Главное, по мнению Виктора Владимировича, чтобы организация была массовой и активной. Тогда она будет иметь вес. Сегодня значительно возросла сложность механизмов, агрегатов и приборов управления стрельбой. Еще выше стали требования к обслуживанию всех систем современного вооружения, а значит, и к специалистам ремонтного завода, к тем, кто возвращает военную технику в строй, увеличивает срок ее жизнедеятельности.
Действительно, люди и специалисты, и рабочие очень ответственно относятся к поставленным задачам, и будь то выходной день, праздничный день, вот, выход в море, участие в подготовке. Вот совсем недавно мы готовили наш крейсер, дальний поход, причем пришлось выходить в выходные, работа срочная была, вот, работали и ночью, и в неурочное время. Задача поставлена, задача выполнена, и все это есть положительные отзывы от командования, от экипажа корабля.
В год через цеха завода проходит вооружение практически всех кораблей флота. Специалисты завода выходят в море и участвуют в контрольных испытаниях ракетных комплексов и артиллерийских установок.
В 6 месяцев данного года заводом выполнен большой объем работ по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения. Выполнено более 50 заказов, из них 29 заказов – это по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения, оптических приборов. Также мы выполняем работы по перезарядке огнетушителей.
На заводе делается все, чтобы сохранить коллектив, не потерять высококлассных специалистов и привлечь молодых ребят.
Поколение у нас ребят хорошее, это я даже убедился и опять-таки на последних работах, что молодежь, как говорят, что сейчас молодежь не та, да та молодежь. Она такая же, она везде была. И в наши годы была молодежь, все ее ругали. А у нас сейчас хорошая молодежь, ребята ответственные, на которую можно положиться. И знают, знают, что от них требуется, они знают материальную часть.
У нас инженерно-технический персонал, он весь с высшим средним образованием. Все те, которые занимают должности от инженера подразделения, начальников цехов, заместителей, они имеют образование соответствующее. Без этого соответствующего образования их просто не назначить на должность. Но, естественно, иметь нужно, как говорится, желание, опыт работы. И на настоящий момент у нас коллектив подобран квалифицированный.
То, что специалисты на заводе настоящие асы, подтверждают экипажи кораблей и боевых машин флотских соединений. Они опытны, универсальны, оперативны. В ежегодном конкурсе на звание «Лучший работник завода» нелегко выбрать победителя среди такого большого количества претендентов.
Я, честно говоря, горжусь тем, что я попал в этот коллектив.
Пока у нас такие специалисты, которые обслуживают боевую технику, мы без работы не останемся.
Инженеры и рабочие завода обеспечивают точность стрельбы черноморцев. Без них успех ракетных и артиллерийских пусков был бы невозможен. Специалисты завода вкладывают в ремонт вооружения свой труд, знания, опыт и силы, поддерживают боевую готовность Черноморского флота.